Здравствуйте, дорогие иркутяне! Сегодня в эфире городского радио «Литературный салон» и я, ведущая Татьяна Ясникова. Позвольте представить вам гостя салона Юрия Диомидовича Коренева.
Здравствуйте.
Юрий Диомидович известен более как политик, депутат городской думы с более чем 20-летним стажем, ныне заместитель председателя думы города Иркутска. И тем не менее он известен и как писатель. Член Союза писателей России. В Москве у него вышли две новые книги «Загадки старого дома» и «Доктор Добронравов». Позвольте вас поздравить с этим событием, Юрий Диомидович.
Спасибо.
Юрий Диомидович не новичок в литературе. Первая книга «Иркутские истории» вышла у него в 2009 году. И, надо полагать, этому предшествовал период сбора материала, вынашивания сюжета, в самой идее издать книги. Как это было?
Ну, можно, знаете, это по-разному оценивать. Был сбор материала или просто была прожитая жизнь, определенный ее отрезок. Поэтому, наверное, каждый из нас, когда живет, он может быть наблюдателем и одновременно участником тех событий, которые происходят. Конечно же, это остается и в памяти, и в душе у человека. И поэтому я думаю, что, вот, наверное, я этим занимался больше. Но, если честно, я, наверное, все же как-то всегда не рукотворно, но в голове, наверное, писал какие-то действительно рассказы, сюжеты, вот все вот, наверное, мечтал как-то, это, что однажды я сяду и реализую свою мечту, но все, вот, руки не доходили до этого.
В настоящее время ваши книги есть, наверное, у большинства иркутян. В вашем избирательном округе это точно. Ваш внутренний мир не может не быть интересен для дотошных горожан. Что же в первую очередь вы хотите донести до своих читателей?
Ну, я прежде всего хотел уточнить, что книги действительно представлены во всех библиотеках города Иркутска, не только Иркутска, и в магазинах, особенно книжная сеть «Продалит», которая у нас всем известна. Да, книги продаются, книги читаются. Я вот, когда бываю в библиотеках, на встрече с читателями, то заглядываю в карточку абонентскую и смотрю, что действительно книги читаются, и они все время почти на руках, так что мне это приятно. Что я хочу выразить в своих книгах? Ну, вы правильно сказали, что собирал материал. Наверное, у меня какое-то появилось мировоззрение. Оно, может быть, появилось даже в ранние еще школьные там годы, когда я стал действительно смотреть на жизнь и, ну, может быть, иметь свое мнение по тому или другому событию. Поэтому, когда уже появилась возможность мне написать первые свои произведения, то, наверное, как-то все вот эта вот концентрация тех, наверное, предпосылок, опыта жизненного, мысли, которые у меня всегда присутствуют, и критическое, в том числе, осмысление того, что происходит и вокруг нас, и внутри нас, и что беспокоит вот наших современников. Да, это все однажды разродилось, и мне хотелось поделиться вот своим мироощущением и мировоззрением, потому что я думаю, что те события, которые начались у нас после перестройки, они многих подвигли, наверное, на потерю понимания того, что происходит и как надо жить. И вот я считаю и глубоко в этом убежден, что нужно прежде всего сохранить себя как человека, оставаться всегда верным, ну, своим принципам, несмотря на то, что много сейчас искушений происходит и жизнь непростая. Но я думаю, что вот как раз вот пример главного героя, доктора Добронравова, демонстрирует, что путем упорного труда, воли, настойчивости, сохранения вот именно человеческих принципов можно добиться многого. Да, это сложнее, наверное, чем идти по головам своих соплеменников, да, может быть, совершать какие-то там проступки неблаговидные, да, и, наверное, можно чего-то быстрее украсть, там, да, убить, в конце концов. А можно этого не делать и, тем не менее, добиться успеха. Вот я думаю, что это будет очень интересно почитать, и самое главное, что когда вот во второй части, где вот уже жизнь прекрасна, главный герой встречается с очень таким серьезным испытанием в своей жизни, в личной жизни, в семейной жизни, то вот как раз он и в этом тоже только приобретает опыт и в конечном итоге добивается успеха и любви, конечно.
Да, две новые книги – это и две грани вашего литературного творчества. Название «Доктора Добронравов» намекает на то, что вы по профессии врач, защитили кандидатскую диссертацию и работали преподавателем в мединституте, создали центр нетрадиционной медицины и лечили методами народной медицины, производили лекарственные средства из трав, то есть работали в реальном секторе, и на жизненной основе сложилась книга «Доктор Добронравов». Это чтение для всей семьи?
Я думаю, что это чтение для всей семьи, но я бы вот сразу хотел оговориться, что не хотел бы, чтобы читатели воспринимали, что это автобиография. Конечно же, есть определенные моменты, где, наверное, главный герой что-то берет из моей жизни, да, те поступки, которые были там, и, может быть, его решения неожиданные там в некоторых ситуациях. Но, тем не менее, это все же, как бы, наверное, такой интеграл, можно сказать, объединение опыта своего личного и, конечно же, писательской фантазии. Вы знаете, я вот для себя неожиданно понял, когда стал писать и первые рассказы, и потом особенно это уже дальше проявлялось, что когда писатель начинает описывать какой-то сюжет, диалоги героев, и, конечно, он уже не просто придумывает это, он живет, он как будто бы часть этого события. И вот, наверное, вот эта книга получилась, вот я, наверное, вошел очень сильно в образ доктора Добронравова, и, наверное, через его призму, через его характер, через его принципы уже проводил, наверное, эту линию. Ну, да, она мне близка, очень, очень сильно похожа, и путь, который главный герой прошел, он, ну да, есть определенные моменты, которые совпадают с моим путем жизненным. Но это не значит, что я все же списывал себя.
Хорошо. Заглавный рассказ этой книги о детских годах Петеньки Добронравова. Петр – сквозной герой всей книги о докторе. Расскажите о своем иркутском детстве, выборе профессии. Как это было?
Ну, мое детство прошло на жиркомбинате. Это тогда еще не было Синюшиной горы, и строился жиркомбинат, собственно, так все и говорили. Ну, и, собственно, сейчас, наверное, называют часть территории Синюшиной горы как жиркомбинат. И остановка есть такая, жиркомбинат. До 17 лет я там прожил. Конечно, там разруха. Несколько двухэтажных домов полублагоустроенных. И да, мне легко было описывать Петеньку. Конечно, это, наверное, свои впечатления здесь вот описывал. И вот вы знаете, там рассказ начинается «Таблетки от старости». И как раз вот «Таблетки от старости» – это тоже, в общем-то, связано с моим детством. Я на самом деле впервые встретился со смертью. Ну, правда, мне уже было 12 лет. У Пети это получилось раньше. И вы знаете, как-то раньше смерть не касалась моих близких, а здесь умер мой дедушка, и я настолько был это просто убит этим и поражен тем, что вот это может происходить с людьми, что я действительно пообещал своим родственникам стать врачом, ну и действительно попробовать изобрести таблетки от старости. Конечно, не все удалось, но что-то получилось, я вот все же и был ученым, и у меня судьба именно сложилось так, что я, ну, как бы мне не было сомнений, куда идти после окончания школы. Хотя вот мои родители, они имеют техническое образование, инженеры, и мой старший брат тоже инженерное образование получил. И когда вот мы заканчивали школу, вот я лично заканчивал школу, то моя классная руководительница сказала: ну, понятно, ты-то пойдешь в политехнический институт. Я говорю: нет, я пойду в медицинский, что ее удивило. Ну, а это уже как было решение принято уже за несколько лет до окончания школы.
Да. Юрий Демидович, профессия врача, что было вашим самым главным потрясением, открытием? Что вас вот двигало по этому пути дальше?
Ну, самым главным потрясением, наверное, было то, что люди умирают даже тогда, когда могли бы жить. И, конечно, вот я после окончания уже медицинского института, мне дали палату, была такая очень интересная, кстати, там где-то вот тоже события определенно перекликаются с главным героем. И я встретился с тем, что, во-первых, наверное, врачи уже, ну, наверное, попали в какую-то колею. Вот, например, это заболевание лечится вот так-то, это заболевание лечится так. А на самом деле каждый человек, он индивидуален, и надо к нему подходить особым образом, учитывая все его обстоятельства, как эта болезнь возникла. И у меня там вот произошла как бы революция понимания того, что такое болезнь и что такое больной человек. И самое главное, что вроде бы и правильно действительно, некоторых вот лечили, а все равно они в конечном итоге преждевременно умирали. И, конечно, мне это было стимулом пойти заниматься наукой. Я один из первых, наверное, в Советском Союзе, но в Иркутске точно, занялся клинической иммунологией, создал лабораторию иммунологии. У нас, вот я лично сам делал 23 теста иммунологических, что, наверное, от Красноярска до Владивостока никто не делал больше. И поэтому я уже пытался как бы найти вот механизм, ну как же все же вот помочь человеку. Но оказалось, что иммунитет — это тоже только часть человека, и она вовсе не панацея. Да, в некоторых ситуациях это важно, но в некоторых ситуациях она вообще никакой роли не играет, иммунная система. Поэтому, ну вот, потрясение, наверное, то, что все же человек пока еще бессилен перед некоторыми обстоятельствами. Но это не значит, что нужно сдаваться. Конечно же, всегда есть шанс выздороветь, выжить, победить.
Спасибо. Очень оптимистично. Юрий Демидович, ну вот вы решаете стать депутатом. Это отражено в рассказе книги «Доктор Добронравов. Выбор за тобой». Сейчас я как раз хочу для радиослушателей зачитать небольшой отрывок, каким образом это происходило. Конечно, мы понимаем, что главный герой не Юрий Демидович, а доктор все же. Но переклички есть, и какой-то опыт самого Юрия Демидовича не может быть не отражен в этой книге. Вот доктор Петр женится, и происходит у него диалог с супругой, и получает он очень хороший совет. Она видит, какие недостатки в нашем Иркутске. Дело в том, что когда приезжаешь из больших, более развитых городов, то, конечно, бросается в глаза некоторое отставание нашего города, которое сейчас стало выравниваться, но, тем не менее, оно было и раньше, есть и сейчас. И вот супруга беседует. А то, чтобы как-то изменить в вашем, она замялась, в нашем городе надо, чтобы это кому-нибудь стало нужно. Но разве жителям того же Копая не хочется, чтобы было лучше, не понял Петр? Им, может, и хочется, но они ничего для этого не делают или не знают, что сделать. А под лежачий камень вода не течет. Надо, чтобы интересы жителей кто-то продвигал во власти, как товар. Может, ваш мэр и депутаты не знают о проблемах Копая и других запущенных районов города. Понимаешь? Нет, не понимаю. Хорошо, вот смотри. Ольга взяла конфету и сжала руку в кулак. Ты, например, очень хочешь конфеты, но не знаешь, где и как ее взять. У меня есть несколько конфет. Но раз я не знаю, кто в ней нуждается, значит, дам тому, кто просит. А если одни и те же всегда просят, а другие молчат, что получится? Ольга посмотрела на мужа. Одни будут жиреть, а другие голодать. Правильно, улыбнулась Ольга. Поэтому у нас в городе такой перекос. Некоторые улицы в центре города всегда ремонтируют, но за ними совершенно не замечают переулки. Особенно страдают окраины, ведь люди, которые могут что-то изменить, бывают там нечасто. Да, интересно получается. Так что же, разве об этих проблемах никто не знает? Все же так просто. Просто, если понимаешь и знаешь, что надо делать. А что можно сделать? Продвигать интересы жителей. Сделать так, чтобы проблемы окраин были у всех на слуху. Тогда не замечать станет невозможно. «Ну как?» – заинтересовался Петр. «Тебе надо идти в депутаты. На носу выборы. Слышал?» «Слышал. Так вот, я все просчитала. Ты сможешь выиграть выборы и стать депутатом. Причем идти тебе нужно именно от запущенного округа, чтобы было чем заняться, когда выиграешь. Ты же шутишь?» Удивлению Петра не было предела. «Вот, вы стали депутатом. И каково было стать и быть депутатом тогда и теперь? Изменения произошли серьезные?»
Да, ну, конечно, у меня не совсем перекликается вот мотивация главного героя и моя. Мы как раз уже создали Центр нетрадиционной медицины и занялись производством лекарственных средств и трав. Выиграли на конкурсной основе заброшенную детскую инфекционную больницу на улице Шевцова, которая была полностью разрушена, и начали ее осваивать для того, чтобы приспособить для производства. Там определенные есть требования, и, конечно, мы вот хотели довести их до уже воплощения своих идей. И когда мы начали восстанавливать, то вот, я обратил внимание на то, что сам Куйбышевский район вообще был какой-то, ну, как другой город, как будто. Раньше я говорил, что я жил, вот в детстве мое прошло на жиркомбинате, тоже на окраине города, а затем с 18 лет я уже переехал на улицу Чайковского, а потом еще дальше на площадь Декабристов, и там, конечно, ну, была жизнь более-менее цивилизованная. Но когда я там оказался, на Шевцово, что кругом просто были стихийные свалки. Кругом. Вот налево глянешь, у нас там была запущенная территория, пшеничная пать. Там казалось, что вообще весь район туда свозит машинами весь мусор, и никто не вывозит. Освещение ни на одной улице не сохранилось. Дороги убитые, и как раз так все время, когда были проблемы с финансированием бюджетных учреждений, и ко мне стали обращаться различные руководители вот детских садов и школ, чтобы я как-то оказал и материальную помощь, и стройматериалами, они видели, что как раз мы тоже этим занимаемся, и мы производили же лекарственные средства, просили фиточаи, например, там, для своих фитобаров, и таким образом как бы я вот нехотя и не ожидая, да, значит, столкнулся с тем, что вовлекся в общественную жизнь и те проблемы, которые нас окружали. Я задумался, и вот ну, как бы для меня, вот как для гражданина, когда уже ну, человек все же более-менее уже зрелый, возникают вопросы, а почему так происходит-то? Вот вроде бы рядом, центр города, все там хорошо, а переезжаешь через реку Ушаковку, и там уже все иначе. И, конечно, там даже называли его мертвым городом, особенно если в вечернее время вот пересекаешь Ушаковку, все, темень, полная темень. И поэтому у меня как у гражданина возникло просто ну, вопрос, или все там дураки во власти, или воруют, ну, что не хватает на окраину. И как раз так совпало, что и ко мне обратились детские руководители детских садов и школ и сказали, слушай, ну ты вот еще вроде бы здесь всего находишься полгода, ну или год там, а уже нам оказал такую помощь, можете в депутаты пойти. И как раз в этот год объявили выборы в Думу. Так что я, может сказать, случайно оказался депутатом. Естественно, отбор был непростой, 7 человек на место, но мне удалось с первого раза выиграть. И тогда в городе Иркутске было всего 15 депутатов. И мой округ, территория моего округа представляла, то есть весь правый берег Ушаковки, а это включал Рабочие, Марата, Радищево, в том числе и часть Копая, конечно, микрорайон Зеленый, микрорайон Искра, Парфеновка, поселок. И кругом везде убито. И поэтому, конечно, я хотел, когда вот меня избрали депутатом, хотел изменить. Сейчас, конечно, вот вы спросили, отличается ли, конечно, сейчас небо и земля. Сейчас вот, ну, по крайней мере, я слышал не один раз мнение жителей, что когда проезжают или попадают на территорию нашего округа, то называют маленькой Швейцарией. То есть многие улицы, конечно, асфальтированы. Освещение теперь почти на всех улицах установлено. Детские городки, спортивные площадки. Их, кстати, очень много современных. И была одна из задач у меня объединить вот эти вот как бы анклавы, да, сами по себе живущие там территории, например, Рабочего, Марата, Зеленого, Топкинского, Радищева. И мы стали проводить разные мероприятия, где приглашали представителей как раз вот со всех этих территорий. И получилось так, что теперь у нас уже, можно сказать, единая семья, и много проявилось активистов, которые стали объединяться тоже в ТОСы, и мы теперь вот все вместе, засучив рукава, это делаем. Вот, например, в этом году у нас появился фонтан. Я думаю, что, наверное, единственный такой отдаленный район города Иркутска, который вот это получил в рамках программы «Комфортная городская среда», федеральная программа. Но, тем не менее, вот я была мечта у меня, чтобы вот в Топкинском появился фонтан. Он, знаете, он как вот на Карла Маркса возле Союза художников. Uh-huh. Есть такой сухой фонтан, его называют, там струи бьют, и дети любят играть. И вот мы, знаете, сделали пробный запуск буквально 2 недели назад, и там также сразу же собралась большая группа детей и взрослых, и начали они также идти, значит, сквозь струи. И, наверное, это было для меня искушением. Я тоже попробовал, кстати, интересно. И все говорили, да как же, сейчас осень, ну, вот, можно намочиться там и прочее. Конечно, это была пробная процедура, но когда вот летом запустят фонтан, я уверен, что это будет центральное место отдыха, встреч не только жителей микрорайона Топкинского, но и всего нашего округа.
Спасибо, Юрий Демидович. Очень интересный рассказ. Ну, а тут мы сами теперь расскажем о второй книге Юрия Демидовича Коренева «Загадки старого дома» с подзаголовком «Приключения частных детективов». Надо отметить, что обе книги, изданные в столичных издательствах «Делибри» и «Эксмо», выглядят очень симпатично, сами просятся в руки. Вот сейчас я держу эту книгу «Загадки старого дома». Ну, просто вот действительно качество самое высокое. Все, что в книге происходит, пришло с иркутских улиц, из домов и квартир, с Ангарских островов и тайги. И у этой книги, как и у первой, есть сквозные герои, переходящие из рассказа в рассказ, присутствующие в романе «Тайна подземной паутины». Это друзья, основавшие частное детективное агентство, Владимир Федорович, филолог по профессии, и юрист Алексей Краснощеков. Как складывались их образы, Юрий Диомидович? То есть вы шли от образов или от жизненных фактов?
Вопрос такой, скажем, наверное, философский. Нельзя ответить однозначно. Вообще, вот я, когда написал первую книгу «Иркутские истории», то у меня, вот, ну, так как молодого начинающего писателя, я тогда, когда написал, я не знал вообще, какой это жанр вот, книга вышла. И потом только, когда я стал разбираться, я понял, что это современная проза, рассказы были. И я подумал, а что бы мне вот, не попробовать написать детектив? Происходили какие-то истории вот, вокруг меня, которые, наверное, послужили сюжетом, да, я никак не мог только вот в самом начале понять, ну, как можно расследовать преступления или, по крайней мере, загадки, да, без лаборатории, ну, как вот Шерлок Холмс, да, я вот перечитал еще раз и думаю, ну, как же он, ну, действительно же, особо-то не применял, кроме своего дедуктивного метода, и решил также попробовать, и вот как раз так и родилась идея. «Золотой треугольник» – это первый рассказ, ну, сам не знаю, наверное, я прочитал какой-то тоже детектив, и, наверное, думаю, вот попробовать бы вот в такой манере написать. И когда это все получилось, а это получился детективно-приключенческий жанр у меня, вот я лично думаю, и там много приключений, потому что и мои главные герои случайно как бы знакомятся, вот, они до этого первого рассказа «Золотого треугольника» жили каждый сами по себе. Краснощеков это был прокурор, а Владимир Федорович действительно был филолог, и как раз Краснощеков попросил его позаниматься с сыном для подготовки поступить в какой-то там
вуз,
ну, вуз, да, ну, видимо, в университет, наверное. Они как бы вот знакомятся, вот тут Владимир Федорович помогает, и узнав, что Краснощеков еще заядлый рыбак, вот попросился на рыбалку. И там как бы вот как раз и начинается их знакомство, и вот приключения, с которыми они встречаются, они находят там клад. И, ну, действительно, это когда я написал это, и вот многие мои знакомые прочитали, они сказали, теперь понятно, почему ты делаешь бизнес. А что ты нам не рассказывал, что ты нашел этот клад? Я говорю, так я не искал. Я даже, если честно, в тех местах вообще ни разу не был. Я вот по литературе, как Уэллс примерно вот описывал, там некоторые, или Жюль Верн, да, не путешествую, как бы описывал подробно, в деталях те места, в которых побывал. Я тоже не был никогда на реке Киринги. И, конечно, мне пришлось прочитать много литературы, чтобы было все это похоже, что действительно герои, и я лично там участвовал. Вот. А потом уже они, когда вот это событие произошло, Краснощеков принимает решение создать детективное агентство, уйти с работы, и приглашает Владимир Федорович в качестве партнеров. И вот вы, наверное, обратили внимание, вот так странное название агентства детективного, ФЗО, то есть, как Краснощеков пояснил, фантазия, знание, опыт. То есть, фантазия это у Владимира Федоровича, знание это у Краснощекова, ну и опыт, наверное, тоже больше у Краснощекова. Ну вот, объединив вот эти вот фантазии и опыт, они на самом деле достигли очень больших успехов, и вот книги как раз, кто будет читать, увидит, как они не только какие-то расследуют преступления, они, самое главное, открывают тайны, которых оказывается очень много в городе Иркутске и Иркутской области, и на Байкале. И вот они как раз вроде бы по обращениям жителей начинают работать, но потом они настолько так глубоко уходят в историю нашей области, нашего города. И я думаю, что, вот, наверное, многие читатели, они впервые узнают о том, что рядом с ними находится, в каком уникальном городе мы живем, и что много действительно еще тайн предстоит еще открыть, если они будут вдохновлены вот этим чтением и захотят на самом деле заняться открытиями, то думаю, что их ждет впереди много чудес и много таких вот важных событий. Ну вот даже вот такой момент, как, например, путешествие из Петербурга, Москву, Радищев. Он, оказывается, был сослан в Иркутскую область, на север Иркутской области. Дорогой, когда он совершал маршрут от Петербурга уже в Иркутск, он делал постоянные записи, и все думали, что будет теперь новая книга из Петербурга в Иркутск. И, конечно, власть опасалась, что она выйдет, а с другой стороны, ну, его уже поклонники ждали, что это произойдет. И закончилось тем, что когда его помиловал царь Павел I, он ему поставил условия, то есть восстановил ему все регалии, но ты при этом не сможешь издавать ничего из того, что ты там написал, уж тем более критиковать власть. Он принял на себя эти обязательства, и вот архивы, оказывается, он оставил в Иркутске, которые до сих пор не найдены. И, конечно, было бы интересно, и читая его записки, там, ну, некоторые записки все же дошли до читателей, и я вот оказалось, что я впервые узнал тоже, что, оказывается, раньше в Братске, в Ангаре были раковины, и там добывали жемчуг. Ну, вот это настолько как бы неожиданно, а оказывается, это происходило. Ну, и там, естественно, в этих рассказах, наверное, про золотодобычу многие факты, и про купечество, и про взаимоотношения властей, области и города. Ну, то есть, там очень много, как бы, интересных материалов, которые читатель для себя найдет.
Да, читатели будут очень глубоко вовлечены в вашу книгу, тем более, что действительно вы оказываетесь не просто писатель, но именно тот, кто пытается разгадать какие-то тайны. Вот меня, например, остановил ваш рассказ «Каменный остров». В самом начале речь в нем идет о том, что один из главных героев, детектив Краснощеков, спрашивает писателя Владимира Федоровича, верит ли он в Бога. Оказывается, история действительно мистическая. Пропадает известный поэт. Человек, да, поэт Никита Смолин. И вот Никита Смолин, он до этого рассказал тот случай, который с ним произошел в детстве, когда вот он прыгнул в воду за таинственным камнем, который сверкал на дне, и все думали, что он утонул, и вдруг спустя какое-то время, когда все жизненные процессы, казалось бы, должны у человека, находящегося под водой, прекратиться, он выходит, как ни в чем не бывало, и вся его жизнь оказывается посвящена этой загадочной истории. Вот расскажите, пожалуйста, насколько это было на самом деле и стоит ли еще искать этот камень?
Ну вот этот рассказ действительно очень близок к реальным событиям. Мне было 5 лет, и мой дядя взял меня и еще 2 старших братьев на рыбалку. Но учитывая, что мы были маленькие, а он был заядлый рыбак, он нас оставил посередине Ангары, там вот ниже, чем Марата, поворот как раз Ангары, и получается, что оставил и вниз по течению уплыл на весельной лодке. Ну, мы поняли быстро, что он нас это обманул, можно сказать, дал закидушку, поставил на мель, там никакая рыба вообще не родилась, и понятно, что мы начали чем-то заниматься. И вот на самом деле произошло непонятно сейчас для меня до сих пор явление, когда я увлекся собиранием, сбором камней, ну, ты увидел какие-то блестящие в Ангаре, а там понятно, что вода же отсвечивает. Я ступнул туда, значит, и провалился. И меня посередине Ангары вот вода понесла вниз. И я помню, как брат кричал там: «Дядя Витя, там Юра тонет». Но это было, я думаю, что, наверное, 300 метров от острова. Ну, учитывая, что у него была весельная лодка, он кого-то попросил, там договорился на моторке, то собрал свои снасти, приплыл к острову, спрашивает, где он? И я каким-то образом выхожу на то же самое место, где провалился, понимаете? Ну, для меня это вот до сих пор загадка. Но, по крайней мере, это был хороший повод для сюжета о поэте. Ну, и, конечно, там немного я уже по-другому. А стихотворение тоже, кстати, было там...
Написано вами, да?
Да, написано мной, там, да, где-то вот там строки какие-то там тоже приводятся. И остров быстро покорился, когда уставшую рукой за ветку гибкую схватился и задержался над водой. И лодочный народ скопился, меня ругая, и броня, и дядька мой рыбак хвалился, что все равно поймал меня, то и так далее там.
Да, действительно, сколько открывают ваши рассказы, оказывается, за ними есть не только в них много интересного, но и за ними, оказывается, не менее загадочный второй план. Теперь мы возвращаемся к вашей книге. В ней есть нашумевший роман «Тайна подземной паутины». Он о мифических или реальных подземных ходах под Иркутском. Они мифичны или реальны, эти ходы, Юрий Демидович?
Я думаю, что реальны. И вообще, если честно, я про них случайно узнал, когда вот были очередные выборы. Корреспондент Аиста ехал со мной в одной машине и сказал: а знаете ли вы, что вот у нас есть еще подземный город? Я так удивился, ну и, конечно, не поверил ему. Но когда я потом стал вот уже изучать материалы там, то оказалось очень много действительно признаков того, что город был. Я в книге как раз вот доказываю, что на самом деле это почему это возможно. Во-первых, у нас для этого вот наш город стоит на песчанике. И, как вы знаете, вот у нас даже добывался бутовый камень. А бутовый камень — это как раз вот от 5 до 10 метров самого нижнего слоя этого песчаника, пролетающего юрского периода от Байкала до Нижнеудинска, вот такой протяженностью она. И поэтому, когда я услышал легенду о том, что якобы у нас можно было, значит, с одного берега Ангары на другой, это под водой, да, значит, на лошади с телегой из Знаменского монастыря, Вознесенский, и, казалось, что, это просто уже абсурд. А оказалось, нет, не абсурд. Вот этот песчаник, у нас же вода же не уходит под землю, да, она на чем-то же держится. И как раз это и есть песчаник. И он легко поддается обработке, и можно там действительно делать целые проходы, значит, широкие, высокие. И когда я стал еще более глубоко изучать, то оказалось, что в Иркутске очень много было оснований для того, чтобы вот так вот подземные ходы были. Потому что, во-первых, нужен был строительный материал. А оказывается, вот именно правый берег Каи, Иркута и Ангары, где стоит как раз вот наш город, центр города, там как раз песчаник. И вот его добывали. И добывали, то есть не надо далеко возить, значит, делали, естественно, шахты. И до сих пор остались еще следы этих шахт, в частности, напротив университетского, Каевская гора, там вот как раз я даже встречал, после того, как книга вышла, нашлись люди, которые еще в детстве, оказывается, лазили вот по этим подземным ходам, значит, и рассказывали подробности, как все это выглядит. И были еще и задачи, значит, у местного населения. Наверное, в конце уже 18 века была высокая преступность, и одновременно с этим было большое движение товара. Вот у нас были ярмарки, несколько раз в год организовывали, и приезжали с Европы для того, чтобы как раз приобретать товары с Востока, это прежде всего, конечно, Юго-Востока, Китай, Монголия, Индия, как раз через Кяхту шли товары, а с другой стороны, с севера там пушнина шла, и с Америки тоже. И, конечно, они же, раз учитывая, что всего несколько раз в год, то надо было где-то их хранить. А при высокой преступности хранить на поверхности это было бы, наверное, очень сложно. И вот поэтому создавали такие, решали одновременно два важных вопроса. То есть стройматериал и плюс параллельно делали проходы как раз к своим торговым точкам. А потом они уже поняли, что нужно, наверное, было бы объединиться и вот разветвление создавать там, чтобы это... А чтобы было удобнее, нужно, чтобы еще и лошадь могла тележки возить там и так далее. Поэтому очень много оснований того, что действительно такие подземелья у нас имеются. И много описаний тоже вот было. Я когда поднял за разные годы изданные в СМИ факты о находках, то вот в моей голове лично родилась такая целая сеть, система, которую я потом вот постарался выразить в книге. И самое главное, что еще вот есть ссылка от 1905 года, что Нил Романов видел карту подземелья в Иркутске и шел даже, исследовал там где-то в районе автовокзала. Так вот он как раз утверждал, что эти ходы соединяли, значит, две системы ходов – одни соединяли купеческие дома там, да, а другие, они были между религиозными вот,
учреждениями.
Да, ну, сооружениями, скажем так, церквами там, монастырями и так далее. И вот когда, учитывая, что Анил Романов, это был летописец, все признают, что он действительно был, и он писал практически только правды и ничего, кроме правды. И вот когда я про это узнал, то мне удалось убедить депутатов и мэра города Иркутска, тогда был Кондрашов, значит, обратиться от имени вот, депутатов в архивы Иркутской области и ФСБ. Но, к сожалению, получили отрицательный ответ, что первый раз слышим, и я даже думаю, почему, в книге там тоже, кстати, подробно описывается, почему это может происходить, почему во многих городах засекречивается информация о подземных ходах. Ну, прежде всего, потому что это угроза власти, терроризм. Там понятно, что если можно, раньше описывали, можно было пройти от Иньяза примерно, да, до Карла Маркса, что сокращало путь, это еще в 30-х годах прошлого столетия описывались такие вот проходы, да, по которым пользовались власть. И, конечно, были соединяющие, например, где сейчас мэрия находится, соединялись со Степана Разина. Ну, понятно, что если их использовать в настоящее время, то могут террористы воспользоваться, организовать там условно взрывы там, или кражи какие-то. Это одна из причин. Вторая причина была, я думаю, что когда случилась революция в 17-м году, то купцы многие подумали, что ну это временно. Вот в 1905 году была революция, и до этого всякие бунты, там Пугачева, Степана Разина. А сейчас вот, ну, опять там, ну, год там, ну, два. И многие они, купцы, покинули город Иркутск, но при этом замуровали вот эти все свои склады, которые были под землей. И так жизненно распорядилось, что они не смогли вернуться ни через год, ни через 10. И вот уже прошло практически 100 лет с тех пор. И многие так уже и потомки, наверное, уже забыли, где это находится. А в Иркутске постоянно, с определенной периодичностью находят клады в купеческих домах и в проходах, которые открывают. Так что эта информация очень интересна, но я думаю, что те, кто будут читать этот рассказ, или вы назвали роман, то я думаю, что это будет, наверное, открытием для многих.
Да, и Юрий Демидович, вы, в общем, задали интригу иркутянам, и, наверное, очень многие задумаются над тем, как бы исследовать реально эту тему. Но вот я как читатель скажу, что в тайне подземной паутины есть несколько пластов. Один из них действительно очень родной иркутянам. Он делает наш город более таким живым, загадочным, оказывается. Мы ходим по нашим улицам не просто так, а, над, возможно, над чем-то, над какими-то тайнами. Вот. А другой пласт вашего произведения выходит на масштабные тайны. Они, подобно подземным ходам, очень закрытые. Их роднит то, что снова сплетается миф и реальность. Но они выходят на политику. И тут мы снова вспомним, что Юрий Демидович Коренев – реальный думский политик. И к нему вопрос на засыпку. В деятельности Думы Иркутской какой процент мифов и фантазий? Есть такое? Приходится разбираться с чем-то очень непредсказуемым.
Конечно, если мифы и фантазии, факты, там все объединяется. Политика – вещь тонкая. И я думаю, что каждый депутат, который избирается, у него разная мотивация. Вот у меня была мотивация гражданина изменить действительно жизнь к лучшему тех вот моих земляков, которые проживали на окраине города. Ну, у некоторых, может быть, есть желание состояться как личность, у некоторых заработать денег, может быть, воспользоваться преимуществами, что имеется возможность доступа к руководителям и города, и области. И поэтому у всех разное. И поэтому рождаются и мифы, и загадки, и конечно, и тайны. Значит, наверное,
да.
В кулуарах власти.
То есть, я так понимаю, что сейчас, Юрий Демидович, вам, наверное, некогда писать новые книги, но зато вы получаете богатейший материал для будущих книг. Вот ваши замыслы, как депутата, больше относятся к улучшению городского быта или к новым литературным произведениям?
Ну, вы знаете, я хочу, конечно, продолжить писать. Да, действительно, вот это вот избрание меня на должность зампредседателя Думы, это очень сильно, конечно, отвлекло от моих творческих планов. Но я уверен, что вот это издание двух книг, вот этих, которые вы назвали, я думаю, что хороший стимул продолжить. И то, что я вижу, что эти книги уже начали пользоваться спросом, я думаю, что да, конечно, я хочу. Для писателя очень важна именно обратная связь. Если он пишет и не знает о том, что это интересно кому-то, он, наверное, начинает скучать и уходит, наверное, в депрессию и прекращает вообще этим заниматься. Но я вижу, что, да, вызывает интерес, поэтому, да, я буду продолжать.
Я вижу сейчас как раз наших радиослушателей, которые внимательно слушают эту передачу и хотят узнать самое главное, самый трудный вопрос. Вы изобрели таблетки от старости и ваш рецепт долголетия?
Ну, к сожалению, нет, но определенную лепту я внес. У меня два свидетельства на изобретение. Что-то, может быть, это кому-то поможет изобрести таблетки. Ну, конечно, все в жизни оказалось намного сложнее, чем в детстве мои были представления об этом. Но я всегда думаю, что и уверен в этом, что нельзя терять надежду. И даже если вы столкнетесь с самым сложным заболеванием вашей жизни и не совсем хорошими прогнозами, то я думаю, что всегда есть надежда это все изменить и найти, может быть, ту самую таблетку, которая может быть в виде доброго слова ближнего, или, может быть, вера в Бога, или просто даже вера в себя, чтобы преодолеть все это. Уверен, что таких случаев немало, и поэтому не теряйте надежду и верьте, что можно все победить.
Да, это очень серьезный рецепт. Дорогие радиослушатели, благодарим вас за внимание к нашим передачам. С вами в эфире были «Литературный салон», его гость, писатель и депутат Юрий Диамидович Коренев, и я, ведущая Татьяна Ясникова. Спасибо.
До свидания.